Я вас приветствую, братья и сестры. Люди любят сравнивать былое с современностью. Очень популярны в интернете сейчас фотографии, и не только, кстати, в интернете, из раздела «Было и стало». Любят поместить какую-нибудь фотографию 60-х годов с видом Москвы, а потом вот современную фотографию и сказать: вот смотрите, как все было плохо, а стало хорошо. Ну или наоборот, как все было хорошо, а стало все плохо. Очень модно рекламировать центры для похудения. И так вот тоже две фотографии. Вот какой был человек, и вот какой он стал. Правда, на этих фотографиях почти никогда не видно разницы, но тем не менее. До и после. Этими категориями оперируют дизайнеры, стилисты и даже жестянщики. А как меняется жизнь у человека? Для многих людей в нашей стране жизнь навсегда разделилась на два периода: до войны и после войны. И после уже никогда не будет так, как было до. Для многих жизнь делится на периоды до вступления в брак и после него. Для меня тоже существует такой водораздел. И я вам честно скажу, я совершенно не помню, как было до. Вот, как будто бы все время был женат. Для Наполеона жизнь делилась на до Аустерлица и после Аустерлица, а потом на до Ватерлоо и после него. Рождество Христово, принятое во всем мире, точка отсчета нашего летоисчисления, и вся история делится на до Рождества Христова и после него. Что было и что есть? У Бориса Гребенщикова и в песне есть такие строчки: «Между тем, кем я был, и тем, кем я стал, лежит бесконечный путь». Но и христианин также, братья и сестры, должен помнить о том, кем он был и кем он стал. Что до и что после. Что было до обращения к Христу и какова жизнь после этого обращения. Давайте с вами обратимся к тексту Священного Писания, который нам нужно с вами сегодня истолковать. Это послание к Ефесянам. Вторая глава, будем читать с 11 по 22 стихи. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христову. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Христианин должен помнить, кем он был и кем он стал. Но что же именно мы должны помнить, братья и сестры? Вот здесь апостол Павел в этом довольно-таки большом фрагменте напоминает нам о двух наших состояниях, вот об этих. Во-первых, он говорит, помните хорошо, кем вы были. Кем вы были? Помните, что вы некогда язычники по плоти. Вы были во вражде с обрезанными. 11 стих и в 12 стихе отчуждены от общества израильского. Павел пишет людям, живущим в Ефесе, на территории современной Турции, это классические язычники, тогда это была часть Греции, если можно сказать, ну вообще все это была Римская империя уже к тому времени, но, скажем так, это были люди, носители эллинской культуры, греческой культуры. И, конечно же, они были отчуждены от общества израильского, и они были во вражде с евреями. Людям вообще свойственно возводить расовые и национальные барьеры, как, впрочем, и разделение по другим признакам. Если вы посмотрите на наше современное общество, вы увидите, как национальные и расовые барьеры все выше и выше, и строятся они людьми. И ропот растет. Ропот растет на, вот, среди москвичей, на приезжих, которые иные, у них другая культура, у них другой язык, у них другие обычаи. И вот это вот недовольство, оно прорывается со страниц печати, с экранов телевизоров, из интернета. Один из известных писателей, Виктор Шендерович, рассказывал, что он как-то гулял с собакой по парку в Москве, и навстречу ему попался узбек. У узбека был подбит глаз, расквашен нос, текла кровь. Он встретился с патриотически настроенной российской молодежью. И узбек спросил, а вот как мне из парка выйти? Ну, Шендерович сказал, ну вот сюда. Он говорит, туда нельзя, там они. А ну вот туда, а там милиция, полиция теперь уже. И вот писатель говорит, я задумался, что же мне ему указать. Пришлось ему показать самый дальний выход из парка. Человеку трудно очень встретиться с полицией, потому что та не заинтересуется происхождением синяка под глазом, а скорее заинтересуется содержимым карманов. И все это вот происходит сейчас в нашей стране. Таких примеров масса. И без Христа положение вряд ли изменится. И я скажу вам даже так, что многие люди, даже называющие себя христианами, все равно имеют такое же вот отношение к другим людям, к людям других национальностей, возводят такие же барьеры. Я лично знаком с, скажем так, с предводителем православных националистов. Это человек, который ярой и лютой ненавистью ненавидит всех нерусских, при этом называя себя священником, при этом называя себя верующим. И я думаю, что как же глубоко вот это в нас укоренено. И даже в Советском Союзе это было. Насколько я помню, все равно в глубине души это всегда прорывалось. Я читал с детства строчки Михалкова, там, смотри, три школьника идут, их летом ждет Артек, один латыш, другой якут, а третий друг узбек. Они равны, они дружны, у них один отряд, сражались вместе в дни войны, отцы троих ребят, ну и так далее. А в быту мы слышали совсем другие слова. Там бабушка у подъезда, там сидит, грызет семечки, там опять эти армяшки там за стеной что-то жарят. И вот в этом уже, знаете, и вот это всегда прорывалось. Вот это вот всегда... Вот это было жутко, непонятно. И я думаю, что вот когда мы читаем Здесь в Писании Павел пишет, что без Христа люди обречены на бесконечные разделения. На бесконечные разделения. Даже в церкви, когда люди забывают о Христе, сразу начинают создаваться группировки. Я Павлов, я Аполлосов. И Павел говорит, вы были в то время без Христа, были безбожники в мире. Христа вы не знали, Бог не был близок к вам, как к язычникам, да и не евреи не все чаяли утешения Израилева. Бог был довольно далек от людей, прощения грехов даже не существовало, существовало откладывание наказания. Собственно говоря, в Ветхом Завете, вы знаете, что не уничтожались грехи. В послании к евреям написано, кровь тельцов и козлов не может уничтожать грехи. Бог просто откладывал наказание, как было в Ветхом Завете. Входил первосвященник раз в год с жертвенной кровью во святое святых, кропил кровью жертвенных животных крышку ковчега, и Бог откладывал наказание еще на год. А грехи никуда не девались, они копились. И через год снова нужно было входить, потому что Бог мог поразить народ за грехи. И снова Бог откладывал наказание в виде жертвенную кровь. А у язычников не было даже и этого. В 12 стихе дальше Павел пишет, «Вы были чужды заветов обетования, не имели надежды. С Израилем Бог хотя бы заключал какие-то заветы, а с вами, с язычниками, нет». Язычники могли искать Бога. Бог даже посылал свидетельство им, но они не были включены в договор. И мы с вами, как жители совершенно языческой страны, тоже не были включены в договор, нас не было в списке, в очень важном списке Божьих людей. Язычники не имели никаких Божьих обещаний, у них не было основания для надежды. Большая часть язычников во времена апостола Павла считала, что жизнь прекращается со смертью, что после смерти дух человека уходит в вечность и бесцельно блуждает в неких преисподних местах. Греческий философ Диоген говорил, «Я предаюсь утехам в моей молодости, мне еще придется долго почивать в земле, лишенном жизни, безгласным, как камень. Возрадуйся, душа моя, во дни юности твоей. Мне ничего не предстоит впереди, конец всему». И эта философия весьма характерна для современных людей. Ее можно выразить следующими словами. Бери от жизни все, живи этим моментом, жизнь дается только раз, наслаждайся. Как некто сказал, если ты упал в горящую лаву, то ты уже не чувствуешь температуры, а просто тихо испаряешься. Мы были безбожниками, говорит Павел в 12 стихе, были безбожники в мире. И, наверное, греки могли бы поспорить и сказать, это мы-то безбожники, у нас очень много богов, несколько десятков. И любой язычник скажет, какой я безбожник, у меня около 10 богов. Кстати, сегодняшние люди, они тоже верят в нескольких богов. Они говорят, ну, есть и там мусульмане, и христиане, и иудеи, и индуисты, все они по-своему правы. В индуизме вообще несколько миллионов богов. Но Павел пишет, вы были безбожники. Хотя вы и верили в каких-то богов, но с точки зрения Бога оставались безбожниками. Потому что все религии, кроме христианства, с точки зрения Бога, это безбожие. Вот так считает здесь апостол Павел, так говорит Библия. И я так себе представляю, это как в детстве. Вот мы все же были детьми и пекли из песка пироги. Я тоже это делал, мне было мало лет. Я делал пирожки из песка. Если там до мокрого песка докопаешься, Вот, из него отличные пироги. И горе кому-то, если кто-то бы сказал, а это у тебя не настоящие пироги. Я бы, пожалуй, лопаткой дал ему в глаз. Потому что, ну как это не настоящие? Это я сделал, мои пироги настоящие. Но вот наступал момент, уже смеркалось, и мама с балкона, с 6-го этажа звала: «Павлик, ужинать!» И тогда я понимал, да, все-таки не настоящие. Потому что настоящие там, куда позвала мама, вот тогда ты понимаешь, что это не настоящее. Так же и здесь. Люди цепляются за своих богов, за свои верования до тех пор, пока вдруг не поймут, не услышат голос Небесного Отца. И тогда они понимают, да, мы были безбожниками. Но кем мы стали? И это больше занимает апостола Павла, чем описание того, кем мы были. Не было надежды, не было ничего. Был беспросветный мрак, были бесконечные разделения по расовым, национальным признакам, по религиозным признакам и так далее. Но теперь все совсем иначе, говорит апостол Павел. Посмотрите, 13-14 стихи. Мы соединены кровью Христа, креста Его. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, дабы в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Гвозди креста Его и кровь Его скрепили нас навечно. Здесь говорится, Бог разрушил стоявшую посреди нас преграду, упразднив вражду плотью Своей. У нас была вражда с людьми. Бог создал нас для любви. Но мы построили стены друг между другом, и Бог эти стены вынужден разрушать. У Виктора Цоя есть такая замечательная строчка: «Моя ладонь превратилась в кулак». Чудесная метафора. Я думаю так, вот Бог создал ладони для чего? Для рукопожатий. Но человек стал загибать пальцы. У него есть национальная гордыня. Я самый лучший. Все остальные нации – это тьфу. У него есть социальная гордыня. Я, знаете ли, из высших слоев общества, а все остальные – это плебеи. У него есть гендерная дискриминация. Я мужчина, все женщины – существа второго сорта. Женщины тоже так думают, кстати, что мужчины – существа второго сорта. С точки зрения женщин, мужчина ведь это бета-версия. Сначала Бог создал так себе что-то сырое, а вот женщина – это официальный релиз Бога уже. Интеллектуальное высокомерие. У меня высшее образование, а вы все так себе недоучки. Мы умы, а вы увы. Сектантская брезгливость. Наша-то секта-то, наша-то церковь самая святая. А все эти там вон православные звонят в колокола. Пущай звонят, они Бога не знают там. Ну или там нас-то, ого-го, святая вера православная, а это все сектанты тут, баптисты всякие. И ладонь превратилась в кулак. И Бог тратит массу усилий на то, чтобы разгибать наши пальцы и говорить: успокойся. Я послал Сына Своего, чтобы Он умер на кресте и простил все ваши грехи, уничтожил ваши грехи. Вам нечего делить друг с другом. Вы все одинаково плохи и все одинаково хороши, потому что Я возлюбил вас. Христос умер за нас. Теперь возможно объединение. Мы вместо того, чтобы построить общий дом, построили разделяющие стены. Но Христос ломает эти стены и говорит: теперь у вас на небесах есть один небесный дом. Во время Второй мировой войны, я где-то читал, происходило дело в Европе с армией союзников, и вот в бою погиб один солдат. И товарищи принесли его тело на единственное кладбище, которое было в той местности, и это было кладбище католическое, а воин был протестантом. И священник сказал: я не могу похоронить на освященной церковной земле протестанта. Ну, товарищи пожали плечами, что делать? Похоронили его за церковной оградой, за кладбищенской оградой, потому что война. Утром следующего дня они вернулись, чтобы воздать последний долг, последние почести своему умершему товарищу. А могилы нет. Искали, искали эту могилу, не нашли. Приходят к священнику и говорят: а где могила? Мы вчера вечером похоронили за церковной оградой нашего товарища. И священник сказал: вы знаете, когда я вам вчера отказал, я всю ночь не мог заснуть. Меня мучила совесть, что я отказал вам, и поэтому ночью я перенес ограду. Теперь ваш друг похоронен в нашей земле. Бог вообще уничтожает эти ограды. К Богу может прийти любой человек. Бог упраздняет также осуждение закона. Посмотрите в 15 стих. «Упразднив закон заповедей учением». Интересно, что в Ветхом Завете основным критерием твоей принадлежности к Богу было исполнение заповедей, различных заповедей, 613 заповедей было. А вот сейчас апостол Павел пишет, что закон заповедей упразднен учением, по-гречески буквально догматикой. Теперь Бог не заповедует нам что-то, а учит нас. Грехи нам прощены, и условие пребывания с Богом – это не исполнение заповедей, а вера, которая выражается в учении, в догматике и, конечно же, в святой жизни. И вот здесь все эти церемониальные различия, которые были в законе, Христос устранил, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. В себе самом, в Боге все это создается. Бог создал нового человека, дабы из двух создать одного нового. И вот это очень интересное слово, кайнос, новый. Это не подразумевает создание чего-то, того, что уже раньше было, но просто новое. Ну, как бы вот, я работал на ВАЗе, там же есть конвейер. И вот с конвейера каждую минуту сходят 3 автомобиля. Ну, так, с такой скоростью идет конвейер. 22 секунды на один автомобиль дается человеку, который там работает. И вот можно сказать, что это новый автомобиль, но это не греческое слово «кайнос». Потому что «кайнос» – это принципиально новый. Это если бы был такой какой-нибудь чудо-конструктор, который взял бы, значит, «Жигули», потом взял бы «Запорожец», как-то их слепил, и получился космический корабль. Ну вот, вот тогда можно было бы сказать, это вот новое что-то. Из двух создал себе одного нового. Мы можем бесконечно спорить, да, вот там евреи любят говорить, верующие даже евреи. А, ну вы язычники, вы все должны стать евреями для того, чтобы войти в общество Господне. Это вот Бог вас включил в Израиль. Ерунда. Здесь ничего не написано. Другие говорят: а, ну это вот все евреи теперь должны перестать быть евреями и жить как язычники. Ерунда. Бог не включил язычников в Израиль. И Бог не сделал евреев язычниками. Бог взял израильтян, взял язычников и из них сделал одно новое. Он сделал христианина. Он создал церковь. Который уже не враждует, но проповедует крест Христов и кровь его, примиряющую людей. В Амстердаме в 2000 году, я помню, выступление чернокожего проповедника, звали его Дело Ададева, он был из Руанды, и там, вы знаете, не так давно была кровопролитнейшая война между племенами Тутси и Хуту. Честно говоря, я не знаю, как они друг друга различают, на мой взгляд, что Тутси, что Хуту, они совершенно одинаковые, но они различают, причем очень различают, так что убивали друг друга. Вот. Но за несколько лет до этого конфликта туда пришли миссионеры, и там были церкви, и были христиане среди Тутси и среди Хуту. И вот встал вопрос, как же быть? Моих родственников убили, убили твои родственники. Мы в одной церкви. Но твои родственники убили моих. Поэтому как бы я должен перестать с тобой общаться. И вот Дело Ададева сказал, что это была большая проблема для церквей. И тогда он говорит, нам попалась книга Билла Брайта о молитве. И пасторы всех церквей в Руанде, ну, кто смог договориться, конечно, кто смог договориться, они взяли пост. 40 дней они постились и молились. 40 дней. И началось примирение. Примирение в церквах. И он говорит, мы смогли, благодаря молитве и посту, благодаря крови Христовой, мы смогли снять поношение с церкви. Мы смогли удержаться от кровопролития хотя бы внутри церкви. И об этом нигде не написала BBC. И CNN об этом не написала нигде. Хотя это беспрецедентное событие в мировой истории. И об этом знают только христиане. Я думаю, это очень важно. И это красноречивое свидетельство о том, как кровь Христа может примирять людей. Шотландский богослов Джон Иди писал, «Крест, послуживший орудием смерти Иисуса, также умертвил вражду между человеком и Богом. Смерть Христа стала смертью этой вражды». Крест является Божьим ответом на иудействующую расовую дискриминацию, на сегрегацию, апартеид, антисемитизм, фанатизм, войну, любую другую причину и следствие человеческих разногласий. Мы можем любить человека любой национальности, потому что за всякого умер Христос. Дальше мы читаем, что же стало с нами, 18 стих. Мы получили доступ к Отцу, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу. Раньше можно было сказать, что вот язычники не имели доступа к Отцу, имели только иудеи. То есть иудеи как бы секретарями были такими. Вот, значит, ну-ка подходи ко мне, а я уже буду решать, получишь ли ты доступ к Отцу. А Павел говорит, а теперь все имеют доступ к Отцу. Да-да, и вот этот твой сосед, которого ты ненавидишь, он тоже имеет доступ к Отцу Небесному. Только ты вдруг себя почему-то начал вести, как секретарь, который его не пускает к Богу. Но все получили доступ. И те, и другие. Раньше ведь никто не имел доступа к Отцу. И Христос не зря давал вот эту метафору. Я есть дверь, и я есть пастырь добрый. Эта метафора очень интересная. Дело в том, что я читал на Востоке, овец, на ночь пастырь загоняет в такой загончик, а сам ложится в качестве двери, на выходе. Он же является дверью. И вот он – это дверь, и эта дверь открывает доступ к Отцу. Он принес эту благую весть, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Добрая весть – это прекрасно, мы все хотим какую-то добрую весть о том, что вот у нас теперь есть доступ туда, куда не было раньше доступа. Я помню, мы приехали в Москву и попытались с детьми попасть в цирк, и не было доступа у нас в цирк Никулина. Мы пришли туда, и там была огромная очередь, и билеты были раскуплены на 2 недели вперед. И стоили они столько, что как-то я сразу почесал бороду и сказал, а может, ну его этот цирк, может, дома как-нибудь по телевизору посмотрим. И буквально через 2 недели я случайно встретил свою старую знакомую, которая в этом цирке работала, оказывается. И она нас провела туда совершенно бесплатно. И я помню, был горд. Я получил доступ бесплатно туда, куда не имел доступа. И вдруг вот здесь Павел об этом же пишет. Вы получили доступ к Отцу. Это добрая весть. Христос принес мир. Потому что ведь доступ к Богу – это еще как посмотреть. Если вдруг тебя вызвали в кабинет к начальнику, ты получил туда доступ, это же не обязательно хорошо. Тебя же могут и уволить. Или зарплату с тебя снять. Но Христос, открыв доступ к Отцу, заявил, что Бог провозглашает мир. И доступ в одном духе. И если ты исполнен Духом Святым, то ты получаешь доступ к Отцу. И ты вдруг понимаешь, что нечем тебе хвалиться. Что такое быть исполненным Духом Святым? Я помню, мы были молодежью еще христианской, и мы спорили, а что значит быть исполненным Духом Святым? А как узнать? И один дедушка был такой, он не очень был сведущ в богословии, но он так вот из своего опыта поделился, и мне эта фраза его запала в душу, и потом я понял, что он прав. Он сказал, исполниться Духом Святым – это когда о грехах плачешь. И он прав. Исполниться Духом Святым – это когда ты плачешь о грехах. А когда ты плачешь о грехах, ты уже не думаешь, вот он хуже, чем я там. Или я лучше. Вот тогда ты уже перестаешь ненавидеть другого, потому что ты грешник. Но ты теперь породнился с Богом. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Свои Богу. Домашние, родственники, свои величайшему начальнику во Вселенной. Мой отец был довольно крупным начальником на химическом предприятии. Был режимный объект, туда никого не пускали. Но я помню, мне было 5 или 6 лет. Я ехал в машине. Водитель моего отца вез меня. И на проходной говорил, это Бегичев. И все говорили, Бегичев, да, пусть проезжает. И я помню, что значила эта фамилия тогда. Мой отец начальник, я имею доступ к нему. А вот здесь вот, потому что я свой, я родственник. И вот здесь Павел пишет, а вы теперь сограждане святым и свои Богу. Вас теперь пропустят везде. На небеса открылся вам свободный доступ. Бог не чужой вам. Вы стали храмом Божьим. 21 стих, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Интересное слово «слагаясь стройно», «сунармологео» – греческое слово, оно относится к тщательному соединению и подгонке всех частей – мебели, стены, здания, другой конструкции. Все это соединяется, находится в прекрасном, гармоничном сочетании. И Бог говорит, вот какова должна быть Церковь Христова. Не должно быть никакой занозы, никакого зазора между вами. Все находится на своем месте. Христос здесь краеугольный камень в 20 стихе. Мы имеем Христа краеугольным камнем. Дальше в фундаменте лежат апостолы и пророки. Они заложили фундамент церкви. Ну и, кстати, это значит, что апостолов и пророков больше нет, потому что не может же фундамент, ну, здание только из фундамента состоять. Апостолы и пророки сделали свое дело тогда вместе с земным служением Христа. И когда умерли апостолы, им уже не выбирали замену. Сегодня не существует апостолов и пророков. А дальше все здание церкви строится. И вы, как живые камни, говорит Писание, устрояетесь в это жилище Божие. И вы, жилище Божие, устрояетесь Духом. И если кто-то задаст вам вопрос, где живет Бог? Здесь, в Зеленограде, какой это микрорайон, 10-й у вас? 11-й. В 11-м микрорайоне живет Бог. Или нет? Или на Шелепихе Бог живет, может быть? Или в Центральной Баптистской Церкви на Малом Трехсвятительском? Или в Храме Христа Спасителя? Или в Исаакиевском Соборе? Или в Иерусалиме? Где живет Бог? А вот здесь написано, вы жилище Божие. Бог живет среди людей, которых Он называет Своей Церковью. Не среди человеческих институтов, не в наших зданиях. Он живет среди людей, откликнувшихся на Его призыв. Бог не наш заложник. Это не значит, что вот мы собрались двое или трое, раз и Бога притянули за собой. Это только харизматы думают, что они приманят Бога словословиями, как птицелов такой искусный. Начну петь там. Бог раз и придет. Ну, ему же интересно послушать. Ну, в общем-то, харизматы так на служении говорят. Давайте начнем славить, и Божье присутствие сойдет на нас. Ну, это глупо. Потому что все происходит ровно наоборот. Приходит Бог, и те, кого зовет Он, собираются вокруг Него. Я не знаю, что вы сюда пришли. Ну, может быть, вы хотите Бога сюда позвать, но вообще должно быть наоборот. Это Бог должен прийти сюда, позвать всех вас, и те, кто Бога знает, не посмеют ослушаться. Они придут и соберутся. Потому что вот здесь глагол «устрояетесь» – это глагол в пассивном залоге. Бог собирает вас. Итак, помните, кем вы были и кем вы стали. Вы были людьми без надежды, без Бога. Вы были людьми, которые ненавидели друг друга. А теперь вы люди, которые друг друга любят. Теперь вы свои Богу, теперь вы прощенные и спасенные люди. Теперь вы слагаетесь в это стройное здание, и в вас живет Бог. Разве это не прекрасно? Был такой писатель Владимир Галактионович Короленко. Есть у него такая фантазия «Тени», где действует Сократ, ну, не настоящий, естественно, исторический Сократ, а такой литературный персонаж. Короленко не был верующим. Он считал себя агностиком, но тогда это было модно. Но в уста этого своего Сократа он вкладывает свою тоску по небесному. И есть там такие поразительные слова – обращенный к Богу. Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к тебе, неведомой, чье имя тайна. Я искал тебя, потому что ты в истине, я стремился к тебе, потому что ты в справедливости, я любил тебя, потому что ты в любви, для тебя я умер, потому что ты источник жизни. Неужели ты отринешь меня, неведомый? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть, прими их как бескровную жертву, как одну молитву, как вздох о тебе, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их ты, которого я не знаю имени. Не дай туманным призракам умершей веры заградить мой путь к твоему вечному свету. Итак, расступитесь же, мертвый туман, я иду своей дорогой к тому, кого искал всю мою жизнь. Отчаянный крик агностика, который тоскует по неведомому свету. Но то, о чем мечтал вот этот короленковский Сократ, стало правдой в жизни христиан. Об этом давайте молиться, и за это давайте будем прославлять его. И добро пожаловать на этот путь, он открыт всем.